Я говорю людям, что надо вообще много учиться. Много учиться. Правильно, 8-9 часов в день, еще больше. И сразу возникает возмущение. А как же сказано в Торе, что в поте лица ты будешь есть свой хлеб? Ну, знаете, просто видим, что происходит вокруг нас. Вроде бы весь мир так автоматизировался. Человек нажимает кнопку, все работает. И думаю, что скоро будет кнопочку, и ложки будут прыгать ему в рот с едой.
Это же Чапина было.
Вот. Но при всем при этом весь мир, он бежит за еще одним долларом, за еще одним евро, за еще одним франком. Я помню, когда был в Америке много лет назад, довольно долго, полтора месяца, просто поразило, как вся эта страна бежит за еще одним центом. Бежит. Зачем так, зачем бежать? Вот. Сколько еще бежит? В общем, сказано в Торе, поте лица ты будешь зарабатывать свой хлеб. Это проклятие, оно вечное, до исправления мира. Если оно вечное, так что же я, вот Полищук говорит, что нам много учиться. Вроде противоречит Торе. Вроде противоречит Торе. Сказано, без это пеха тухалыха. Поте лица ты будешь есть свой хлеб. Однако, немножко всмотримся в эти вещи, мы, давайте начнем с Раби Шимона бар Йохай. У нас на этой неделе есть Лаг Баомер, день Йорцайт, ухода из жизни Раби Шимона бар Йохай. Как известно, у Раби Шимона бар Йохай есть много поклонников, и весь мир сейчас уже, весь Израиль, и не только Израиль, слетается на гору Мирон в Лаг Баомер в ближайший четверг на его могилу. Там находится сотни тысяч людей. И я хочу с вами поделиться то, как относился к нашим обязанностям Раби Шимон бар Йохай. И в Масехет Брахот очень интересная дискуссия между Раби Шимон бар Йохай и Раби Шмуэль. Раби Шмуэль говорит, что надо заниматься Торой, это постоянно. Но надо как-то ее совмещать с тем, что называется Дерех Эрец. Анегмем Дерех Эрец. То есть, есть время, когда надо вспахать землю, надо вспахать землю. Время надо сжать, надо сжать. Там получается, по Гмаре, что там по Раби Шмуэлю где-то надо 2 месяца в году выделить на заработки. Нисан и Тишри. Получается, там в Гмаре Масехет Брахот. Вот я выступает Раби Шимон бар Йохай. Как такое может быть? Как такое может быть? Если человек будет пахать во время, когда надо пахать, сеять, когда сеять, собирать урожай, когда собирать и так далее, а что будет с Торой? Говорит Раби Шимон бар Йохай следующую вещь, что когда наш народ исполняет волю Творца, как полагается, то их обязанности по пропитанию будут исполняться другими. Народы мира посеют им хлеб, посеют, спрашивают и так далее. Давайте просто вдумайтесь в то, что написано. Что делал Раби Шимон бар Йохай, сказано в Торе, будет сам уж есть свой хлеб? Он забыл это? Не дай Бог, не забыл. Его оппонент Раби Шмуэль, я бы сказал так, когда человек трудится над заработком 2 месяца в году, это не совсем то, что называется в поте лица зарабатывать свой хлеб. 2 месяца в году. 2 месяца в году. Ну, да, тем более, там еще праздники, это не полный месяц. Давайте вернемся. Рамбам ратовал, чтобы люди сами зарабатывали на жизнь. как Рамбам представляет себе день еврея. 9 часов учись, а 3 часа работай. 3 часа. Более того, когда я вещи говорю, возбуждает протест. Как так может быть? Здесь люди, которые ощущают в сердце, что как-то у них так, мягко говоря, не получается. Не получается. Есть работа программиста.
Программисты стали вышли, да?
То есть это новый вид рабства. Есть рабство компьютеру. Я говорю сейчас просто о глупостях, я говорю про работу. Такое понятие по-русски трудоголик. Но на самом деле не просто человек просто трудоголик. Это требует фирмы, надо работать так-то и так-то, столько-то сделать. Иначе в чем проблема? Я вам скажу, на этот вопрос. Дать некоторый ответ Гемара в Масехет Брахот, а я хочу вещь немножко развить. Сказано там, что предыдущее поколение, они делали свою Тору основным, а другие вещи, все заработки, второстепенными, и то, и в том, и в другом они преуспевали. И в том, и в другом. А поколение, которое делает заработки и другие дела основным, то второстепенным, и в том, и в этом не преуспевают. Почему это так? Почему это так? Это, так скажем, в Талмуде, это абсолютно истинно, просто, давайте просто логику поймем. Логику поймем. А логика, на самом деле, очень-очень простая. Давайте просто мы через 2 недели... То есть мы и вы через 2 недели будем читать главу, которая называется «Бехукойса». Через 3, не знаю. Это глава, страшная глава. Она начинается величайшими благословениями, включается с различными проклятиями. И сейчас важно благословление, а не проклятие. Что обещает? Амбар будут ломиться зерна, будет следующий урожай, нет места просто вкладывать его. Все переполнится благосостоянием. Все. С чего это начинается? То, что сказано, то «духокойся и телев». Объясняет Раши, источник наши мудрецы, книга Тавкоэнин. Там говорится такая следующая, что такое «духокойся и телев»? Как законом будете идти, если будете трудиться на то, мне сказано слово очень емкое. Амейлим батойра. Трудно то. Не просто сказано будет учиться. Ну, человек может прийти домой, сесть в кресло, открыть книгу, и, так сказать, дремать немножко над ней, и будет называться, что учит то. Тоже очень хорошо. Тоже лучше ничего. Но не это называется трудиться. Трудиться надо отработать. Надо работать. Так, если мы будем трудиться на Торе, обещано нам всевозможные благословения. А если Рашта объясняет, что все начинается с труда на Торе, а потом такое все благословения. Дальше, когда Тора приводит страшнейшую цепь проклятий. Раши объясняет, что все начинается проклятие. То, что не будет трудиться на Торе. Не скажет, что не будет вообще учиться. Не будет трудиться на Торе. Есть такой вопрос принципиально. Почему это начинается все с труда? Но единственное, что мы видим там, это 100%, что когда человек трудится на Торе, он как-то убегает. Как-то он убегает от проклятия первого человека. Кстати говоря, мы находим нечто аналогичное на Масехет Сута. Если там есть то ли проклятие женщин, они будут рожать беременными, со страданиями и так далее. Говорится в Масехет Сута, интересная вещь, что великие праведницы, они не были в рамках этого проклятия, не рожали без этого. То есть, короче говоря, в этом месте четко говорится в Талмуде, что человек может и в рамках этого мира выйти из-под проклятия первого человека. Может быть. Если так, то можно еще что-то понимать. Если человек принимает на себя бремя Торы, бремя труда на Торы, если наш народ принял на себя горе Синай, на себе нишма, мы будем исполнять и вникать. И, безусловно, исполнение невозможно без того, чтобы этого закона не изучить. Вникать это более высокий уровень. То тогда принятие на себя Торы и исполнение, исполнение выводит нас из проклятия первого человека. Я немножко позже объясню, в чем дискуссия между Рабишмойлем и Рабишем Барихай. Еще вещь немножко объяснить. Я поставлю еще один вопрос, который, я скажу, 100%. Он точно всех вас занимал. Если нет, так он займет вас сейчас. Почему в Торе есть заповеди, которые мы не понимаем? Почему? Вопрос, который вас интересовал. Более того, Раши говорит, что называется где-то Раши Хуким. Хуким. И говорит Раши в нескольких местах, что и силы зла, и народы мира, и наше дурное начало, нас спрашивают, какая разница? Почему есть свинину или другое мясо, какая разница? В чем проблема одевать одежду, в которой есть и лен, и шерсть вместе? В чем проблема? Что такое? И простой вопрос. Почему нам дал Всевышний Тору такую, что мы не понимаем ее смысл? Очень простой. Я хочу немножко о этом поговорить. И давайте представим себе человека, который, есть какая-то заповедь, он должен исполнить. Если заповедь он понимает, это называется, понимает ее важность и смысл, то он ее исполнит. А если он будет тот, что не понимает, ему предпостанет его дурное начало и будет ему мешать. Но он его переборол, исполнил и то, и другое. Если исполнить другое, о чем это нам говорит? Этот еврей исполнил заповедь не потому, что он считает это правильно, не потому, что он понимает важность и суть, а потому, что на то есть воля Творца. То есть, когда человек выполняет то, что он понимает, то, что считает важным, то, что он понимает, он на самом деле исполняет не воля Творца, а делает то, что он понимает и хочет. Понимает и хочет. А тот, кто исполняет то, что он даже не понимает, почему он исполняет? Потому что на то есть воля Творца. Я обычно у нас на пасхальном седере спрашиваю детей, почему надо делать седер? Мне говорят, мы вышли из Египта, и то, и это, и это. Я говорю, не то. Потому что нам заповедано, надо делать седер. Надо делать седер. Как говорит Гемара Масехет Рош ха-Шана, вопрос, почему трубит шофар? Рахмона Амартику, Всевышний сказал трубить. Рахмона Амартику. То есть с нашей стороны все очень четко. Нам Всевышний дал заповеди, нам непостигаемые. Тем самым мы вышли за грани нашего понимания и исполнили волю Творца, которую мы даже не понимаем. Тем самым мы можем удостоиться исполнить волю Творца в чистом виде, без собственных решений, правильно, неправильно, понимаем, не понимаем. Однако на самом деле вещь-то гораздо более глубокая. Есть в нашей святой Торе, об этом пишет Рамхаль в книге Дерех ха-Шем, «Путь Творца», то есть сама Тора. Что такое Тора? Что такое Тора? Тора – это раскрытие нам, воли Творца, глубину замысла Творца, глубину воли Творца. Это так как Всевышний, он бесконечен и безграничен, так и воля его бесконечна и безгранична. Однако Всевышний раскрыл нам эту волю в каких-то границах. В границах надо сделать тфилин, именно на таком-то материале, именно пергамент, именно так, чтобы коробочки были черными, чтобы написаны все буквы с должным намерением, чтобы написано по порядку. И то есть, есть там сотни тысяч законов. Почему? А мы не знаем. Мы не знаем. Но так как это раскрытие воли Творца есть много вещей, которые нам непостижимы. Это воля Творца. Нам Всевышний дал нашу Тору, что мы через Тору прилепились к его бесконечности, к его высоте. А если мы делаем только то, что понимаем, мы закрываем себя в скорлупу нашего земного бытия. Вот я, моя голова, она досюда я понимаю, я делаю, и это не выше. Нам Всевышний даровал Тору, чтобы нас поднять из этого мира, не из, а поднять в этом мире, чтобы прилепились в этом мире к высшему миру. Поэтому дал нам заповеди, которые мы можем исполнить, прилепившись к его воле, даже не понимая ее, и тем самым исправлять в мире вещи, которые гораздо выше нас и этого мира. То есть то, что нам Всевышний дал закон, что мы не понимаем, смысл этого, что мы могли делать заповеди и не просто ради воли Творца, а гораздо более того. Эти заповеди мы исправим вещи, которые нашим пониманием и головой мы просто не доходим туда. То есть даже великий царь Шломо, Он постиг все заповеди, кроме одной. Красная корова, пора думать. Моше Рабейну остался постиг все, что он был самой Торой. Есть вещи, которые выше человека. Но нам дана возможность прилепиться, потому что выше человека. Поэтому, когда мы исполняем заповедь, мы не понимаем, надо понимать. Тем самым дал Всевышний возможность подняться нашими действиями гораздо выше, чем то, чего касается нашей головы. Теперь давайте просто поймем еще одну вещь. Мы сегодня противопоставляем проклятие первого человека и благословение Бога. В чем? Какой источник этого проклятия первого человека? То, что Адам и Хава, они отошли от цельного исполнения воли Творца. Как было сказано в Коэлете, в Экклезиасте, что Всевышний создал человека прямым, а они начали делать свои расчеты. Расчеты. Знаете, каждый из нас, у нас есть много расчетов. Но наши расчеты, они ограничены нашими головами. Так вот, даже у Адама и Хавы, при всем их величии, когда Адам и Хава прилеплялись к воле Творца целым, не проверяя, не рассчитывая, не понимая, где подняться на такую высоту, которая нам даже не снилась. Но если они в своих рамках начали делать расчеты, то они себя закрыли с корлупу своих расчетов, тем самым они оторвались от воли Творца. А что сказано о воле Творца? Хаим берацойну. Жизнь во воле. Это Тиелим, 30 глава. Хаим берацойну. Они привели смерть берацойну. Смерть берацойну. То есть, когда человек погружает себя в собственный расчет, даже такие великие, как Адам и Хава, и тем самым он отходит от цельного исполнения воли Творца, он сразу из бессмертного состояния попадает под смерть. И вам еще одна вещь. Есть понятие, что называется браха. Слово браха на русский язык, оно, ну, мягко говоря, непереводимо. Это благословление, это браха, это слово, корень слова браха, это буквы бет, реш и каф. Все они буквы удвоения, бет это 2, реш это 200, а каф это 20. То есть об этом пишут наши решены, что браха означает рост, возрастание, увеличение. Вот браха, как вы говорите, браха, вот, когда вы говорите другому, дать ему браху, мы хотим, чтобы Всевышний ему дал ему рост. Потому что наш рост шел на хорошие дела. Вот браха – это источник мира. Поэтому мир был создан, начался с буквы «бет», сказано, что это слово «браха». Слово «браха». И вот это браха, корень этой брахи, что наш мир, он прилепляется к высшему миру, прилепляется к воле Творца, у которых нет ограничений, поэтому это причина роста, разрастания во всем. Это корень брахи. Когда человек отрывает себя от воли Творца, когда он закрывается, он отрывается от источника Бога. И когда Адам и Хава оторвались от источника брахи, они удостоились проклятия. Только проклятие объясню. Есть гмара Масехет Шавуот. Там есть такая тема, что нельзя проклинать именем Творца. Есть такая тема. Один еврей сказал другому, что у тебя не было благословения от Творца. Говорится в Гемаре, что он нужен закон Торы за запрете проклятия. Что нет проклятия большего, чем это. У человека нет брахи от Всевышнего, это нет большего проклятия. Лойе плони барух лешем. Он нужен запрет проклятия. Потому что браха над Всевышним. Но браха от Всевышнего, когда прилепляемся к Ему, когда мы отсекаем себя, когда мы ограничиваем себя, отделяем себя от его воли, это само по себе причина проклятия. Это то, чего удостоились Адам и Хава, когда они перешли в категорию расчетов. От цельного исполнения воли Творца они начали делать расчеты. Расчеты они отсекли себя от источника благословения и сразу получили «Базата пеха тоха лехем, поте лица ты будешь есть хлеб, а женщина будет рожать детей с болью и так далее, ревность будет с болью и так далее». Теперь давайте просто поймем, в чем получение Тора на горе Синай нас выводит из этого состояния. Первое, в самом акте получения Тора, на севанишем. Исполним и будем внимать. Это само по себе величайшее исправление греха Адама, то, чего не сделали народы мира, путь не закрыт, можно делать и сегодня. Но тогда это то, что не сделано народом мира. Об этом сказали наши мудрецы страшную вещь, что народ Израиля, который принял Тору на горе Синай, с них сошла скверна греха Адама, а народы мира, которые этого не приняли, она на них осталась. Это скверно все делать по своим расчетам. Жить по своим расчетам. На что он вышел из этой скверны, он принял на себя на себе нишма, принял на себя исполнение воли Творца такой, как она есть. И не то, что исполнить волю Творца, то, что не понимаю, бедевит, постфактум, нет другого выхода. Надо же понимать, когда мы исполняем волю Творца, которую мы не понимаем, в этом есть ценность принятия воли Творца. И тогда мы прилепляемся к высшей воле Творца, источник всех благословлений. Это первое. Это само получение Тора на горе Синай. Однако есть великий дар Всевышнего на горе Синай. Вопрос, как мы с этим живем после этого. После этого. То, что да, народ Израиля поднялся на величайшую высоту, это понятно. Первые два речения, на что он удостоился пророчества Моше Рабейну, ни больше, ни меньше. И ну, а что дальше? Что дальше? Дальше, знаете, мы все хорошо знаем, что у человека есть величайшие подъемы. Мы видим, что в шаббат есть, как сказал мой друг Рафи Патлас, что есть, что ученики Ишивы счастливцы, и мы тоже счастливцы. Я просто провел некоторый скепсис. Может, есть все счастливцы, так сказать, с переменным успехом. С переменным успехом. Вот наш народ был достоился величайшего блага на горе Синай. А вопрос, что дальше, что после этого. И более того, я добавлю еще одну вещь. Когда на что соблазнился, соблазну сделать золотой телец. Это было повторение заново греха Адама. Он опять опустился, но не как, то есть, но это не отменилось исправление, которое было получение Тора. Но опустился. То есть некоторая часть скверны, которая была Адама после его греха, к нам вернулась. Что можно в этом противопоставить? По большому счету вернуться и максимально трудиться над этим, вернуться к получению того нагрешения. Как это сделать? Как это сделать? В нашем городе говорят замечательную вещь. Когда описывается, как люди хорошо учатся, там сказано так, «Во дворе мою смехим кенатинатам мессиной». Слова Торы были радостными и радовали, как будто сейчас получили из горы Синай. у нас есть возможность прилепиться к источнику Торы через труд на Торе. Я вам обещал объяснить, почему Раши в главе Бехукоиса все поставится в зависимости именно от труда над Торой, а не просто над учебой. Я объясню. Да, до... Почитайте хорошо то, что мы сейчас напечатали в Ицхак. Великую статью Рав Шимона Шкопа. Он объясняет разницу между первыми и вторыми скрижалями. После первой скрижали нам не требовалось труд, чтобы удостоиться того. Мы прочитывали один раз, все было сложно. Но мы не были на уровне этого, мы согрешили. Поэтому нам были вторые скрижали после раскаяния и чувы. Но эти вторые скрижали требуют от нас труда. Труда. Тогда, когда трудимся на Торе, мы его да, получаем. Вещь просто сравним эту ситуацию. До получения Торы было проклятие «Безарда пеха тоха леха». В поте лица ты будешь есть свой хлеб. После в три скрижали есть труд. Нам заменен труд на Торы. Нам заменит труд над заработком, трудом на Торе. То есть у нас есть некоторые остатки этого проклятия Адама, но мы можем его сместить. Если мы будем трудиться над Торой, то с нас снимается проклятие труда над заработком. Рассказана наша первая замечательная вещь. Мекабель ол тойро, принимает на себя бремя Торы. Маверим мемену, снимают с него, ол малхус, бремя царства. Ну, бремя царства не всегда самое страшное. И дальше добавляется еще одного, ол дерех эрец, и бремя пути земли, то есть заработка. И я, то, что знаю своих учителей, большое правило. Это не по принципу или пропал. Это идет по частям. По частям. Если все оставляю, учусь 18 часов в день, и все. Нет, постепенно. И тут я хочу объяснить вам, о чем спорили Рабби Шимон бар Йохай и Рабби Шмуэль. Рабби Шимон бар Йохай считал, что для нашего в целом у нас есть путь полностью избавиться от проклятия заработка. Если мы примем на себя тяжкий труд работы над Торой, можем полностью снять с себя проклятие заботиться о заработке. Так считал Рабби Шимон бар Йохай, нам должен строить себя еврейский народ. Рабби Шмуэль полагал, что это не так. Так все-таки у нас есть некоторая скверна, когда вернулась скверна змея, то надо принять для себя, словно бремя Торы. И часто и трудиться над Торой. Но это позволяет нам только в обычной ситуации сделать нашу Тору постоянной, а заработок временем. Поэтому сказал здесь слова, а негвем дерехерест. Значит, мастерство вместе с путем всего земли. Дальше говорится, секундочку, что многие пытались сделать, как Рабби Шимон бар Йохай, и не получилось. А многие делали, как делали Рабби Шмуэль, и да, получилось. То есть тут есть тонкая вещь. Есть единицы, которые могут жить, как Рабби Шимон бар Йохай. Это пишет Рамбам в законах Шмита и Йовел. Но для народа в целом есть возможность идти по пути Рабби Шмуэля. То есть делать свою Тору постоянной, а заработать время. Это будет работать не сразу. Не сразу. То есть это переход для нас от проклятия Адама к благословению Торы. Я вам скажу одну вещь. Есть вещи, которые вы не знаете, но вы слышали. Но рассказать вы не поверите. По крайней мере, будет принято, так сказать,
скепсисом.
Было самое интересное такой спор, в чем проявляются чудеса Святой Земли. Беды воинов, то, все. А Рэбби Исаакова сказал все другую вещь. Сказал, что в чем проявляются чудеса Святой Земли? То, что ишеботники женят детей. Я говорю про расходы сейчас. Про расходы. Вы это не поймете, а я это проверю. А слава Богу, у нас женилось 11 детей. Я когда мне говорят, что ты, я женил детей, я думал про себя, само выражение, я женил детей, это уже выглядит немножко как апикорс. Это Всевышний женил детей, а не мы. Это Всевышний женил детей, а не мы. И есть одна история, она стала очень поучительная. Как один врех, который начал Тору, братья. Ну, тут туго это у многих. Он решил, так сказать, что надо искать какой-то заработок. Значит, начал зарабатывать. Ну, скажем так, Тора уменьшилась, забота увеличилась, и проблемы с заработком тоже увеличились. Больше работать. Шел к Равшаху и спросил его, что это такое. Сказал, очень просто. Когда ты жил как человек, изучающий Тору, у тебя была особая иная браха, начал полагаться на свой заработок, да ты же получил то, что хотел. Знаете, мы, слава Богу, видим эти чудеса в Рецесрое постоянно. Но это надо работать. Знаете, я хочу вещь самую повторить, вещь очень принципиальная. Есть тут две части. Нам надо выйти из проклятия Адама и удостоиться благословения Тора. Это путь для каждого из нас. И у каждого это путь индивидуальный. Хочу объяснить на примере законного Сферата Омер, счета Омера. Вроде бы отсчет Омера, попросту говоря, это вообще дело всего народа Израиля. Отсчитывать это дни от первого дня Пейсаха до Шивот. В чем смысл же каждый считал сам по себе? Более того, приводится в Талмуде, что сказано, что каждый считать сам. И точка зрения, что даже когда человек не умеет считать сам, его никто не может заповеди сделать за него, никто не может его вести. Он может вывести его в брахе, пожалуйста, но не в святом. Он должен сам посчитать. Если не спорят, но изначально, безусловно, принято в Израиле, что каждый считает сам. Это точно как лехатхила, это как нет другого выхода, то надо подумать, но лехатхила каждый считает сам. Казалось бы, все Тору получили одну, еще даже каждый делает сам по себе. Я еще вещь немножко объяснить эту вещь. Есть еще одна удивительная вещь, это то, что мы должны были принести пасхальную жертву 14-го Нисана, сегодня это Пейсах Шени. Сегодня мы должны принести ее. Сегодня мы не могли, но если мы как-то остались в стороне, то мы должны бы сегодня принести Пейсах Шейни. Сегодня. Так вот, есть удивительная вещь. Корбан Песах называется общественной жертвой, хотя каждый приносит своего ягненка или козленка. Что? Слышал?
Не читались.
Так вот, в чем смысл этого? Я объясню вам. Изначально пасхальная жертва символизировала, когда каждый еврей зарежет башка Египта. Это был Саббат Гадоль, взяли башка Египта на кровати, потом зарезали, превратили его в пасхальную жертву. Какое-то к нам имеет отношение. У нас есть, так сказать, много смыслов, так сказать, башков. Многие вещи мы полагаемся, доверяем, боимся их. Подумайте об этом, кого мы боимся, на кого мы полагаемся. И вдруг мы узнаем, что вот там Всевышний не появляется, так сказать, на первой строчке. Подумайте об этом серьезно. Мы полагаемся на счет в банке, на заказы, боимся начальника, экономического кризиса, не знаю, чего-то еще. Где-то Всевышний где-то появляется, так сказать, как дань словам Барух Ашем, слава Богу и так далее. Вот надо все эти вот привычки, все это отношение привязать к кровати и зарезать. Это то, что требуется от нас в пасхальной жертве. Это наша пасхальная жертва. Зарезать в себе всех этих идолов. Идолов. Потом мы движемся в сторону Шавуот. Шавуот. Шавуот, слышали безусловно, у нас соответствует семи дням отсчета очищения. Очищения. У каждого из нас есть свое личное очищение. То, что мы должны все считать омер одинаково, тут все правильно. Но если вдуматься в период, как наш народ выходил из Египта и поднялся в Ресинай, было много испытаний разных. Много испытаний верой. Было испытание Амалеком, отсутствием воды, морем, возвращением к египтянам, то есть отсутствием хлеба. Было много испытаний. И все было испытание на веру к Творцу. У нас тоже есть, знаете, значит, я дал очень важное замечание. То, что мы поднялись к Шивот на 49 уровень святости из состояния 49 уровней скверных были в Египте, это величайшее чудо. Это нам говорит о том, на что мы способны. На что мы способны. Мы можем за 49 дней выйти из нашего личного Египта и получить Тору от Всевышнего. Поверьте мне, у каждого из нас есть его Египет. Ну, по себе тоже. Есть у нас свои ограничения, свои отсчеты, свои счеты, которые мы делаем. У каждого есть свои, так сказать, ограничения. Отсчет омер это время, когда мы уже не очистимся. Мы еще движемся буквально от проклятия Адама к благословению Торы заново. Это в двух словах об отсчете омер. И это очень индивидуальная вещь. Это не может один сделать за другого. Это намекает то, что каждый из нас должен сам по себе отсчитывать омер. Скажу одну вещь. Я немножко украл одну мысль от Сипатлоса, если что, это край муха. Он упомянул следующую вещь, что именно против Якова, когда был Тора, шел сатана напрямую. Напрямую. Это вещь, проверенная большим опытом. немножко объясню. Наша возможность сегодня прилепиться к Творцу, выйти из ограничений всех этих отчетов, это максимально прилепиться к Святой Торе. Мало наасе очень важно исполнить. Надо еще исполнить нишма. И трудно Торе с областями. Почему, в частности, мы прилепляемся к Всевышнему? Труд с нас сбрасывает скверну. Можно прилепиться к Святой Торе. И тогда Тора, она выше этого мира. Она, то есть тот, кто прилепляется к Торе, прилепляется к Всевышнему, как сказано в книге Зоар. Кудши Бриху, Орайсам и Сольхаду, Всевышний, Тора и Исроль Едины. Тора и Всевышний прилепляется, евреи прилепляются к Всевышнему. Слышал-то, по-моему, от имени Балтания замечательную вещь, что человек думает о том, как прилепиться к Всевышнему, скажите, двекут, а прилепиться к Торе. И вот мы сейчас движемся к получению Торы. И надо сделать, чтобы каждый из нас сделал для себя отсчет перед Всевышним, перед самим собой. А как я могу больше и лучше учиться? Как бы больше и лучше время не разбазаривать на какую-то билиберду? Я уверяю вас, что есть и много. Не говорю всех, но практически у всех. И у много. Это наш способ выйти из ограничений этого мира и подняться над уровень выше. Удостоиться благословения Тора. Мы сейчас находимся в Цюрихе. Просто одну историю. Был такой замечательный человек в Цюрихе, хочу назвать его имени сейчас, но Цюриха знает, о ком я говорю сейчас, который 39 лет тому назад, 8,5, приехал к нам в Эрец-Исраэль с важным предложением. Он заучил собой русских евреев, которые попали в Италию, надо ехать их спасать. Я говорю, в то время только сел учиться. Конец первого месяца. Сказал ему учитель Рока Фридман, все понятно. Ты сел учиться, тогда пришло послание, сатаны тебя туда оторвать. Тут зло, оно ничем не грушается, чем освобождает добрыми делами. Главное, чтобы не учиться. Главное, чтобы не учиться. Если не будешь учиться, будет мешать тебе делать добрые дела. Будет мешать тебе соблюдать шаббат, соблюдать тфилин. Но если будешь учиться, все оставит. Главное, чтобы не учиться. Это проверенный опыт. У меня, к сожалению, есть много разных дел, кроме учебы. Пытаюсь усилиться в учебе, сразу возникает какая-то проблема очередная. Мы хотим удостоиться благословения, хотим удостоиться света Торы. Мы хотим, чтобы выйти из подчинения этому ужасному миру, который называется на нашем языке «Алма-де-Шикра» – «Мир лжи», которым как будто бы властвует зло. Нам надо знать, что Всевышний царствует. Мы говорим, Ашем Мелех. Мы не можем это почувствовать, увидеть, если мы не прилепимся к его Торе. Поэтому, хотя Хавакук установил всю Тору на одну основу, цадик бы мороса ихе, праведник веры своей будет жить, но реально настроение нашему поколению и предыдущему было это Тора. Потому что Тора, когда человек занимается Торой, то есть сказано Талмуд Тойра Кенегед Кула. Изучение Тора равноценно всему. И об этом это слова Мишны и Брайты. Тут нет никаких дискуссий об этом. Ни хасиды, ни сефарды, не литваки. Они все согласны. Все согласны. И реально, эту родную историю, мой учитель Яков Фридман, он внук адмора. Он был, дед его был адмором в Венгрии. Как-то его застал в очень таком дурном расположении духа.
Внук?
Внук, он основатель лучших ешивы застроились в цифрах. Я говорю, что такое? Говорит, выпустили книгу о большем. Ну что из него сделали? Старичка, который читает Тилим, он был великим в Торе. Что из него сделали? Это, он сказал мне, это всегда было понятно всем, это не было никогда никакой дискуссии. В каждой общине Израиля все знали, что снова это величие в Торе. И каждая община дала великих в Торе. И хасиды, и литваки дали великих в Торе нашему народу, и сефарды. Это основа всего. Я хочу сказать еще одну историю. В общем, тоже то, что Яков Фридман, он родом из Венгрии, поэтому он еще получил своих предков. Интересная история из Венгрии. У Храмсойфера была замечательная ешива в Прешбурге, сегодня это Братислава. Там был замечательный ученик. Вдруг он исчез. Появился через несколько месяцев, ученик заново. Шел ему на урок, читал вопросы, Храмсойфер очень обрадовался. И спросил Храмсойфер, где ты был? Мне так тебя не хватало. Он говорил, что был в одном хасидском дворе, там очень-очень хорошо молились. И известно, что Храмсойфер сам был, он был большим. Иш Овед, человек только трудился своей молитвой. Он сказал такую вещь. Если бы Рав знал какие-то молитвы, Рав тоже бы бросил бы Ишил и пошел бы туда. Из этого Храмсойфер ему не простил. Я подумал, что если бы он сказал, что там Ребе, который бы так обучал Торе, что Рав пошел туда, он бы его ничего не сказал. Ребе сбыли много Тор. Но не это он сказал. Там он хорошо очень особенно молился. Сказал Храмсойфер следующую вещь. Надо знать, где растапливают печку. Народу нашему нужно тепло. Живем в холодном, мерзком мире. Печку растапливают там, где изучают Тору. Это касается каждого из нас отдельно. Нам надо иметь у себя в своей жизни печку, где мы учимся. Касается, в целом, касается ишив, колелей, и в Эрец-Исраэль, и во всем мире. Человек может удел в этом, если он поддерживает их материально. Сказано, что Тора, если у человека дурное начало, Всевышний создал против этого средство, это Тору. И говорят, там Исхолон Спектр, он был человеком, который дал рекомендацию книгах Хабицхая, ни больше, ни меньше. Сказал об этом, что это касается не только тех, кто учится, но и тех, кто поддерживает Тору. Нам надо прилепить себя к благословению Тору. Сила удостоится всех благ и материальных и духовных. Спасибо, всего хорошего.